Друзья, неостановимый ход технического прогресса, особенно в электронике, не только вводит в русский язык новые слова, но подчас дает некоторым старым совершенно другой и тоже новый смысл. Например, известная блатная одесская песня «Жора, подержи мой макинтош» явно имеет в виду нечто компьютерное. Скорее всего, компьютер переносной, когда один бендюжник говорит другому подержать его переносной компьютер Макинтош. Рассказать вот обо всем этом, о прогрессе в области электроники, мы пригласили программиста Юрия Кирьянова, который живет, работает в Лондоне. Пока, во всяком случае. Добро пожаловать, Юрий.
Спасибо. Очень приятно. У нас, кажется, еще настоящего компьютерщика за всю историю всего оборота не было.
Нет, у нас были ведь из Новосибирска были руководители бригады целой.
Это были москвичи, это москвич... был Пачиков. Ага. И...
Они разве Пачиков были на всего оборота? Да. Я, понимаете, все время думаю о Степане Александровиче Пачкове как о моем госте. Он у меня в компьютерной программе выступал. А то, что он выступал в севообороте, естественно, у меня забылось, потому что...
Но это... они на меня произвели тогда впечатление о таких больших теоретиков высоких.
Они не теоретики, они практики, ага, очень хорошие. И сам Пачиков, конечно, замечательный новатор, но у него есть там такой почти что гений, такой Шеля Губерман.
Ну так он тоже сделал... у нас был. Они были,
конечно, был, да. Он сделал для фирмы Apple, вот той самой... которая выпускает Макинтоши.
Которая Жора держит.
Он сделал для этой программы, для этой компании программу чтения рукописных слов.
Ньютон, по-моему, у них.
Да, Ньютон. Ну, Ньютон у них не очень...
Юра, ну вы, конечно, знаете людей, про которых мы говорим. Может быть, не лично, но...
Я просто с Пачиком, когда разговаривал, я его спрашивал, в чем дело, почему до вас никто этого не мог разработать. И они мне объяснили в двух словах, что до них эту проблему рассматривали в статическом виде. Вот нарисовал кто-то букву,
да,
и компьютер должен определить, А это или Q, и компьютеру никак было этого, так сказать, не сделать. И они решили это векторным путем, в динамике.
Да,
вот в чем,
говорили
вот в
том, что проще, когда вы на лету это все делаете, проще, да, проще поймать ваши движения и, так сказать, уже расшифровать движения, а не готовое уже набор иероглифов.
Да, и вот это вот, так сказать, новый философский подход к решению, он все это вот и привел к результатам. Но система сама почему-то не получилась. То есть в продаже эти компьютеры есть.
Нет, дело в том, что компьютеры с распознаванием текста, они бы хорошо в Китае пошли. С распознаванием рукописного текста они бы хорошо в Китае, как иероглифы распознаватели.
Или в Японии.
Так сказать, а уже традиция западная, это то, что ты сидишь и печатаешь на пишущей машинке.
Да.
Но это будет.
Потому что раз программа...
Тут борются два тенденции. Во-первых, это распознавание рукописного, другое распознавание звука. Вот вы говорите, диктуете. Угу. Борются две тенденции. В принципе, за один и тот же маркетинг.
Вот эту программу видел уже недавно в демонстрации. Я пришел в какой-то компьютерный магазин. Они говорят, вот хочешь, вот, подиктуй чего-нибудь по-английски. Они мне показали несколько образцов. Один — это человек, который работает, по-моему, не то адвокатом, не то юристом. То есть у него поставленный голос, четкая английская дикция. И вся семантика предложения, она у него в голосе разложена. И у него было 90, по-моему, процентов правильности прочтения. А потом они какого-то водопроводчика зарядили там. Он там, естественно, говорит коряво. И компьютер тоже напечатал коряво, процентов всего 60.
Но дело в том, что есть уже компания возле Бостона в Америке, как она называется, я сейчас забыл, которая сделала уже так называемого универсального секретаря. То есть... В общем, все, кто говорят на американском английском языке, на американском диалекте английского языка, хотя это очень широкий диапазон, очень широкий, всех их компьютер берет, понимает с огромным процентом достоверности.
Вот то есть там, вернее, должно быть 49 диапазонов, сколько штатов в Америке. Да, ведь, скажем, штат Техас, Нью-Ингланд, не сравнить.
Тем не менее.
У меня дома был компьютер, и, в принципе, я поставил себе майкрософтовскую версию такой вещи. И у дочки получалось лучше, потому что она здесь-то обучается, она здесь учится в школе, у нее лучше английский, чем у меня.
Угу.
Чем лучше, чем у меня, и чем у...
В смысле,
жены.
Компьютер реагирует на частоту произношения?
Его можно научить, скажем так, стандартным фразам. Он реагирует на фразу, на вот
идиому.
Перепад интонации. Угу. Перепад интонации, перепад звуков.
Ясно. Он реагирует на логическую синтаксис.
А с точки зрения программирования, как это все там в грубых?
Это модуль. Модуль, вы инсталируете модуль, в принципе. А, допустим, под Windows это называется Speech SDK. Вы инсталируете модуль, а потом у вас есть программа настройки, вы немножко ее учите, несколько раз, 10 раз произносите одно и то же. И после этого она довольно хорошо все воспринимает. В том числе она регулирует громкость, с помощью которой вы говорите. А потом вы можете программировать, вы будете создавать сами новые программы, которые, в принципе, будут другие вещи делать. Так, в качестве примера, эта программа была «Говорящие часы». Вы его спрашиваете, сколько сейчас времени в Москве? What time is it now in Moscow?
Uh-huh.
Дочка говорила, она отвечала, что вот столько-то там in Moscow. Сколько времени в Сан-Франциско, столько-то. Распознает фразы.
Раз уж вы заговорили о дочке, мы перейдем к вашей семье. Жена ваша сидит там вот за окошком, можно ей рукой помахать. И тут в связи с этим я хотел бы вспомнить ваши годы несколько лет назад, когда вы еще женаты не были, может быть, только ухаживали, и когда вы встречались со своей женой, озвучала вот такая по радио всегда песня.
Чернобровую девчину, мою светлую кручину, и наряд ее венчальный я рисую целый вечер. Наши встречи, до обидного случайны, словно радость мне на плечи. Наши встречи, нарисованы актеры, музыканты. Танцоры, отчего ж белее мело их встревоженные лица, так давайте ж веселиться и кружиться в танце вместе, и пускай Кобзарь играет только свадебные песни. Месяц поразмыслить обернулся коромыслом. Ты войди в мой дом под крышей, в нарисованные двери. Никогда я не поверю в то, что ты меня не слышишь, в то, что ты меня не любишь. Не поверю.
Песня «Чернобровая девчина» в исполнении группы «Самоцветы».
Только немножко.
Только немножко что?
Только я в то время, у меня еще не было жены, я под эту песню научился курить и целоваться. Это было 15 лет.
Это, батенька, в это время я, по-моему, в «Добрых молодцах» служил в Москве. И «Самоцветы» были как бы конкурирующие организации, и там вокруг композитора Тухманова шли такие мелкие интриги, кто получит новую песню в первую очередь. Потому что песня была не просто сама по себе, она означала еще экспозицию на телевидении и на радио. Потому что если не было завязки на влиятельного человека, на хорошую программу было никак не попасть. Так что это тот весь этот для меня период тоже. Я уже не курил и целовался очень
вы
мало.
Вы уже к тому времени бросили курить.
Бросил курить, целовался очень мало, потому что занимался в основном административно-музыкальной деятельностью. Это уже не до поцелуев было. Я сейчас просто хочу вернуться к вашей жизни здесь, в Лондоне. а вернее до нее, каким образом в Лондон вы попали? Где вы вообще жили в России?
Ну, я жил в городе Краснодаре. Это такой город на юге России, я думаю, слушатели знают.
Камчатский. Бывший Екатеринодар.
Бывший Екатеринодар. Я жил в Краснодаре. Перед самым тем, как уехать, в общем-то, мне был такой случай произошел. Мне мама сказала: ты знаешь, у тебя есть дом, говорит, Динской, Краснодарского
края. Где дом?
Динской.
Станица
Динская, Краснодарского края. Ты, говорит, это, если хочешь, говорит, посудись, может быть, дом отберешь. А я спросил: а что такое? Ты его в 33-м году власти отобрали. Я говорю: за что? А да не за что, просто убили деда и отобрали.
Вот. А кем дед был и при каких обстоятельствах?
Он был регентом церкви. Дело в том, что он же не воевал гражданскую войну, он не воевал ни за белых, ни за красных. Он ушел, так сказать, в религию. И он был, в общем-то, главой певчих. И он был одновременно еще каменщик, он клал кирпичи. И мама мне говорила, что вот потому что он занимался, так сказать, трудовой деятельностью, у него был целый сундук этих налоговых квитанций. Потому что его налогами душили как могли. Вот. Его, в общем-то, потому что он был в церкви довольно популярен. Его, вот так называемое в то время комсомольцы, его убили. Сделали вид, что он бросили его под поезд, Вот. На следующий день, когда.
А перед этим его выстрелили.
Да, выстрелили. Я видел эту фотографию с пулей во лбу.
Вот, эта фотография лежит. Сохранилась,
да,
в семье.
Да, это было. Есть. Потом на следующий день семья приехала, они гостили, они в Краснодаре, они приехали домой, а дом был закрыт. На пороге стоят те же самые комсомольцы и говорили, что это не ваш же дом, это уже наш дом. Вы, так сказать, уже идите куда хотите. Они пошли до родственников, и родственники отпели его, вся Динская пришла, поэтому остались свидетели еще. И на следующий день и поп уехал, и братья стали собираться. Потому что не жить уже. То есть уже другое все. Потом был голод, потом была война, и дом стоял, и он стоял долго пустой. Потом он использовался.
А мать в это время ездила в разных местах в стране, жила?
Да, фактически всю жизнь она промоталась, в общем-то, по разным местам. Она работала в аптеке, она же 57 лет фармацевтом работала, у нее стаж 57 лет. Вот. И в конце концов она получила гораздо позже она получила квартиру однокомнатную. И невозможно жить нам с семьей в однокомнатной квартире. И что она, как говорится, и жизнь, наверное, у них с мамой не получилась, потому что семейная, потому что все-таки связываться с кем-то, а знаешь, что ты, как говорится, сын, дочь религиозного служителя, ну что это? Вот. И она мне когда сказала, я подал в суд, начал судиться.
Но для суда нужны документы были.
Да, мы нашли документы, мы нашли свидетельство о браке, о рождении, все эти вещи, которые указывают о том, что он действительно там жил. И в конце районный суд, в принципе, установил, что да, это ваша собственность, что вот мамина, в том числе и моя, потому что я наследую как бы. Но что там дед жил, и что случилось с ним, это значит, это покрыто мраком. Ну, мы нашли свидетелей, которые сказали, что было убийство. Они до сих пор помнят, потому что вся Динская знала. А сейчас мама недавно, кстати, позвонила мне, сказала, что нашлись в Кореновском районе документы уже в отделе, в НКВД или что-то такое mm-hmm. было, нашлись уже документы о том, что он был репрессирован. И вот начал судиться. Как говорится, у нас, то есть в России судиться, мне сказали так адвокаты, говорит, если что-то судишь, вот, которое стоит что-то, значит, на треть этого заплатите. Адвоката мы судим.
Да.
Адвокатам отдельно платишь.
А судим за то, чтобы они решили в твою пользу.
Да, конечно.
Или просто за то, чтобы они взяли...
За то, чтобы они вообще это слушали, да.
С какой стати им, действительно? У него работа есть своя, с какой стати ему провождом дослушать?
Да. Судьи брали как могли, так сказать, совершенно непомерных масштабах. На третьей уже речь не шла. Речь шла, что мы больше.
Так что был районный суд, был краевой.
Мы прошли районный суд. У нас вот хороший адвокат, я вам тоже платил. А мы прошли краевой суд, это все было утверждено, и пошло на утверждение в Москву, Верховный суд. Ну, Верховный суд это застопорилось, я приехал туда, попросился. И сказали так, вот, говорит, ты так, вообще ты, таких, как ты, мало очень. Приходил перед тобой еще один дед, так мы его отправили.
То есть люди боятся судиться или просто еще...
Он объяснил, вот этот, эта женщина была, она объяснила, что ты ни при каких условиях этого не получишь. То есть даже хоть ты будешь трижды прав. Потому что если мы тебе отдадим, нужно пол России это отдавать. Угу. Что, как говорится, нецелесообразно. Есть такое замечательное слово.
Замечательно. Но, кстати, на английский язык не переводится.
Оно переводится ни на какие другие.
Да.
Ну, есть, конечно, эквиваленты. It's not viable.
Это все вернулось назад в районный суд. И так я делаю это. У меня уже это стало. Я уже живешь, Uncle Ben's, вот этот порошок, вот этот варишь только, чтобы кушать что-то.
Это где? В России?
В России. А все деньги, которые ты зарабатываешь, ну, там хорошие деньги я зарабатывал, потому что ну, как богатым людям компьютеры там помогал устанавливать, там, я не знаю, mm-hmm. платили неплохо. Все, что было заплачено, все уходило вот на эти
суды.
Да-да, это самое. Mm-hmm. Вот, ну, адвокаты были такие, что говорили, вот я говорю, первый адвокат, к которому я обратился, еще который незнакомый был, он мне сказал так, что если ты контра когда-нибудь дом вернешь, я потрачу всю оставшуюся жизнь, чтобы у тебя дом это государство назад отобрало. Ты, говорит, это, ты, говорит, а это что-то там последуешь от контрреволюционной гниды и так далее. И так далее. Mm-hmm. Это был 93-й год, и понимаете, да? И так далее. Я тогда побежал к попу в слезах, я здоровый человек, как говорится, перед этим не плакал много лет. Но я побежал к попу и рассказал ему это. Он говорит, ну что? Что я могу сделать? Что я могу сделать?
Но если таких, как вы, будет больше, то наступит момент, когда критическая масса заставит меняться просто.
Это мне в суде Динском сказали, что у нас тут приходил один такой, говорит, он на здание суда и на вот это все, что окружает несколько гектаров, претендует, потому что у него дед был богатым казаком.
Ну, действительно.
Ну, вот вы так подумайте, так сказать.
Но ведь слушайте, это естественная вещь. В Чешской Республике начали возвращать. И вот, значит, на Градчанах, в самом красивом месте Праги, стоит громадный дворец, называется Чернин Палас. Там Министерство иностранных дел Чешской Республики. Приехала дама и сказала, ну-ка, выселяйтесь, ребята, мне этот домик нужен. И нашла документы, что это принадлежит ей. Uh-huh. И сейчас Министерство иностранных дел переезжает.
Да, так это да, же Чешская республика.
Это Чешская
Европа.
Это уже разгул законности какой-то.
Ну, после этого я все вернусь. После этого, в общем-то, мне это дело, как говорится... После этого у меня был друг, который вот жил в Англии. Я попросил его, чтобы я приехал, погостил. Потому что я погостил, я начал... Скажем так, позвонил по поискам работы. Угу. И через некоторое время получил.
Да. Ну, потому что тут надо несколько слов сказать о программистах и русской школе математической. О том, что на рынке программистов компьютерных котируется, кто выше всего котируется на сегодняшний день?
Американцы и русские на одном месте стоят приблизительно. Потом,
то есть делят первое место?
Делят. Потом индийцы где-то. И дальше уже пошли, индийцы.
Англичане где-то там.
Англичане четвертые, да, где-то.
А с чем это связано, что математическая подготовка лучше?
Да, гораздо сильнее. Вот, например, я вот недавно вот переводил свой диплом, и парень мой друг заглянул через плечо и видит там тензорный анализ.
Тензорный анализ.
А что это такое? Угу. Никогда ты такого не слышал.
Они не проходили тензорного исчисления просто.
Нет.
Ну да.
То есть многие вещи, которые, понимаете, ну, вообще на Западе и вообще там, это, скажем так, основные вещи даются, и даются хорошо. У русских вообще больше кругозор, гораздо шире кругозор. Он думает о проблеме, шире он берет. То же самое, как американцы. Я не знаю, почему, но американцы тоже шире берут.
И это помогает при разработке именно новых совершенно подходов, так, неизведанных.
Да, у тебя мозг не made up.
Да. Открытый.
Дело в том, что это всегда было так, собственно, в России, до компьютеров. Русские университеты давали очень широкое теоретическое образование. даже когда компьютерные, непосредственно вот электроника, материальная часть компьютеров, аппаратная часть, когда была в страшном дефиците в России, каждый компьютер стоил бешеных денег, все равно, я вот разговаривал с людьми, выезжавшими из России, они вот прекрасно устраивались в Америке, потому что теоретическая подготовка у них была очень широкая. Давали эту теорию, она им не всегда была увязана с практикой, но теоретическая подготовка действительно отличная.
Вот, например, есть на Hewlett-Packard, в Америке есть Hewlett-Packard, это очень огромная фирма.
Какая?
Hewlett-Packard.
О, Hewlett-Packard. Да. Ну,
например, есть штатная должность свободного математика. И я знаю одного человека русского, который работает в должности свободного математика. То есть он ничего не делает, кроме того, что он разрабатывает темы. И, может быть, когда-нибудь будет результат, тогда он это даст Hewlett-Packard.
Ну, это американская система. Да. Они сажают, есть фирмы, которые сажают по 100, 200, 300 инженеров, не давая им конкретного задания. А просто вот сидите, ребята, думайте над улучшением. Да? Ну, скажем, что мы делаем? Ну, мы делаем, допустим, автомобиль или кассовый аппарат, все равно. И вот вы думаете, что бы еще можно сделать для того, чтобы внедрить. И что же получается? Если у вас есть 365 инженеров, грубо говоря, то каждый день происходит некое усовершенствование, понимаете? Оно не обязательно входит в конструкцию, но идея приходит.
Я знаю, там серьезные деньги были сделаны на моделирование финансовых рынков.
Ну, разумеется.
И зарабатывают совершенно дикие там деньги на игре вот этих с будущими опциями, там, где закладываются все возможные тенденции. Но мы сейчас вернемся к этому самому рейтингу, при котором российские программисты вместе с американцем находятся где-то на высоком месте. Это позволило вам получить еще одно предложение. И причина, по которой мы вас сегодня пригласили, мы знаем, что, возможно, через пару месяцев приглашение это уже бы не состоялось. И следующая песня посвящена вашему возможному адресу.
Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заводится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
Мой адрес Советский Союз и песня «Те же самоцветы». Боюсь, Юрий, что вы двинулись на одну ступень дальше, и что ваш адрес уже даже и не Советский Союз. Куда теперь лыжи вострятся программистские? В какую сторону ведет стопа?
Ну, когда вот я когда приехал в Англию, конечно, хорошо получить работу, конечно, хорошо получить высокооплачиваемую работу. Есть еще такой параметр, как интересно. Очень интересно, но есть еще интересная вещь, которой я занимался в России еще буквально 2 года перед тем, как я приехал.
Uh-huh. А именно?
Видеотелефоны.
Ага.
Вот я даже сделал готовые вещи.
А здесь вы занимались чем?
Это мультимедиа. Это нечто другое. Это вот связано с
CD-ромами.
CD-ромами, да. Вот. А и, в общем-то, один мой знакомый, он уехал туда, в Америку, на компанию, которая делает видеотелефоны тоже. И когда я знал, я просто решил попытать счастье. Ну что, американцы сказали, ваша сфера интересов и ваш бэкграунд, как говорят,
совпадает.
Да, совпадает с тем, что нам нужно. Вот, мне сразу предложили хорошее место. Хорошее место достаточно. Кстати, когда вы едете, вы разговариваете с американской компанией, если кто-то будет, можно торговаться.
Так, разумеется.
Можно торговаться.
Можно, да.
То есть я дал им другое свои условия, и где-то через неделю мы совпали.
Но Юра, что значит... Вы что туда написали, и вот вам сказали, что приезжайте. Наверное, интервью какое-то было?
Да, было интервью. Это обязательно. Вы знаете, все западные фирмы, они все, конечно же, должны проходить интервью. Интервью было по телефону у меня с американцами. Это проводится в последнее время довольно часто. В Англии это делается, конечно, личное знакомство. Интервью — это жестоко. Uh-huh. То есть вас гоняют по всем предметам, при этом записывая ответы и не говоря ничего, так сказать, никак не оценивая ваши ответы. Mm-hmm. Оцениваю только через несколько дней.
А интервью проводил какой-то их спец?
Обычно интервью проводят в конференции, когда двое слушают или трое слушают, чтобы их впечатление совпало друг с другом, как консенсус.
Я знаю случай, когда одну бедную девочку, ученую девочку из России, интервьюировали целый день 4 человека. Причем сначала один, потом другой, потом третий, потом четвертый, не вместе. Они были специалистами по смежным профилям. Представляете себе? И они ее гоняли по всем своим профилям, эту бедную девочку.
Самое обидное, что работы в том не дали.
Дали. Не только дали. Дали замечательный оклад, дали прекрасные условия. Но она оттуда выползла полумертвая.
Так тут недостаточно быть просто математиком и знать, как алгоритмы сочинять за молчаливым экраном. Надо было себя уметь по телефону объяснить, подать.
Конечно, нельзя себя недооценивать ни в коем разе. Это, если вы себя недооцениваете, то, как говорится, никто лучше о вас не скажет, чем вы сами.
Вот. О, это мы знаем, мы на радио работаем. Тут верно совершенно.
Вот. Потом нужно говорить уверенно. И вообще в интервью самое главное, что ценится, это вот это communication. Это способ найти общий язык. Вы говорите что-то, вам говорят, нет, не так. Допустим, что-то находят, говорят, не так. А вы говорите, хорошо, не так, но мы введем вот это вот, и будет так. Те говорят, хорошо, тогда будет так. Вот этот способ найти, так сказать, коммуникацию, найти взаимопонимание, есть самое главное, что, собственно, в интервью и ценится. Ты когда приедешь на фирму, сможешь ли ты с людьми разговаривать?
Ну да. Или ты с ними... В бутылку человек не лез.
Да, основное, конечно, будет ли у тебя работа, будет ли у тебя выход. А выход у тебя будет только тогда, когда ты сможешь договориться со всеми.
Кстати, о разговоре. Где вы изучали английский язык и сколько времени?
Кстати, когда в станице Динской, в возрасте 7 лет, не знаю, случайно или нет, видимо, может быть, по эксперименту, Минпроса было, от первоклассникам было даны уроки английской фонетики в течение всего года.
О, как хорошо.
Я это поделал, прошел, а потом в 5-м классе это все появилось вновь. Но, видимо, вот свойство детской психологии, что ты что-то знаешь, потом некоторое время не занимаешься вообще, а потом снова начинаешь, оно
точно
быстро
так
всплывает.
Точно так.
У нас вообще все, кто были в классе тогда, они, в общем-то, неплохо говорили.
Но сейчас для всех слушающих небольшая иллюстрация по поводу урока английского языка. Попытайтесь понять, о чем же нам пытается поведать вокалист.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young.
Happy Christmas и Джон Леннон с Йоко Оно. Песня посвящена надвигающимся праздникам. Естественно, исполнялась она для нашего гостя Юрия Кирьянова, программиста компьютерного, который сейчас в беседе с нами сделает небольшой перерыв, потому что мы обратимся к коллегам с их постоянными рубриками. Алексей Леонидов уже держит загадочное письмо.
Да, я должен предупредить, друзья. Во-первых, моя заметка, она сегодня может быть сама заметка. Она может быть немножко короче, чем всегда. Но у меня такое ощущение, что она вызовет горячий отклик или какие-то горячие обсуждения. И поэтому я призываю всех слушающих быть особенно внимательным. Сначала я зачитаю один документ, который я самолично перевел на английский язык. Потом я предъявлю сидящим за столом этот аутентичный английский документ, и, может быть, у вас тут же сразу появятся комментарии. Итак, дорогой сэр, строго конфиденциально. Я пишу вам очень важное и строго конфиденциальное письмо. Я начальник отдела финансов Национальной нигерийской нефтяной корпорации в Лагосе. Мы получили ваш адрес в отделе коммерции торговой палаты в Лагосе, Нигерия. Мы стремимся заполучить вашу поддержку, чтобы перевести 25 миллионов 500 тысяч долларов на ваш банковский счет. Эти деньги были получены нами в результате умышленно завышенного контракта, который подписала моя фирма несколько лет тому назад. Истинная контрактная сумма была выплачена нашему первоначальному партнеру, и мы остались с этим завышенным балансом, который находится на нашем счету в Центральном банке. Однако нам нужна ваша помощь, ибо эти деньги могут быть переведены только на иностранный счет в качестве оплаты контракта, выполненного для нашей корпорации. Для этого нам необходимы данные вашего банковского счета, включая имя счета, номер счета, название и адрес вашего банка, а также номера телефонов и факсов. Ваша помощь будет определенно вознаграждена. После того, как мы сможем перевести деньги, вы получите 20% этой суммы. 70% суммы пойдет нам, в то время как оставшиеся 10% пойдут на оплату местных и международных расходов и налогов, которые могут возникнуть в связи с переводом денег. Пожалуйста, ответьте мне, можем ли мы рассчитывать на вашу помощь. Ваш ответ и информация необходимы нам очень срочно. Номер факса в верхней части страницы исключительно для моего личного пользования. Пожалуйста, сообщите также ваш номер телефона и номер вашего факса. Секретность и конфиденциальность этого дела трудно преувеличить, принимая во внимание наше положение в правительстве. С наилучшими пожеланиями, Эрик Белло. А теперь вот смотрите, вот конверт, который пришел из Нигерии вашему покорному слуге. На имя...
Вы хотите сказать, Рио, что вы перевели на русский? Вы все время говорили, что вы перевели на английский.
Я очень извиняюсь.
Перевели на русский.
Я перевел на русский. Вот это письмо, которое пришло из Нигерии на Лио Рекордс.
Все видят, что это совершенно точно.
Да. Ну, значит, первое, что бросается в глаза, 25,5 миллионов долларов... 20%, которые, значит, они готовы отстегнуть, это сколько же это денег?
Это много денег, неважно.
Это 5 миллионов.
5 миллионов всего нам.
Да.
Ну, вот такая произошла история.
Ну, нельзя у вас десяточку занять пока.
Под будущий доход. Алексей, расскажите тогда, что вы по этому письму сделали?
Нет, я не сделал ничего.
Правильно.
Но я не сделал ничего, но с женой у нас были... Значит, сразу же дискуссии. Утром обычно почту открываю я, потому что она там с ребенком. Когда она спустилась вниз, я сказал, вот смотри, какое блестящее начало детективного романа. Вот
да.
Человек, да, владелец маленькой независимой фирмы, получает такое письмо. Тут сразу и моральная проблема, да, что делать? Может быть, деньги, ясно, что деньги хотят отмыть, да? Каким-то образом раздобыли адрес компании и так далее, и имя, и так далее. Значит, что делать? Деньги явно нечестные. Да? Uh-huh. Ну, жена в качестве обсуждения проблемы сказала, ну ты-то откуда знаешь, что деньги нечестные, что деньги грязные?
Скорее всего, что денег вообще нет.
Да, скорее всего, что денег вообще нет.
А им нужен просто номер.
Да, зачем-то нужен, да. Бог их знает.
Предполагаю, конечно, что подобные письма получили очень многие.
Не один вы, да.
Да. И непонятно, как они достали этот самый адрес. Но,
поверьте, если адрес компании, то достать его нетрудно.
Да. Но я хочу сказать, что спустя пару дней я слышал в новостях очень такую короткую заметку о том, что в Нигерии действительно осели какие-то гигантские деньги, которые вот местная мафия нигерийская, которая занимается нефтью, она пытается каким-то образом вывести из Нигерии. И вот
А эти деньги в Лондоне лежат?
Нет, эти деньги лежат в Нигерии. Им нужно, они могут получить эти деньги, только переведя их на иностранный счет. Угу. Только после того, как они вывезут эти деньги, они смогут их получить. Но тут еще один такой момент. Хорошо, если предположить. Ладно, я сообщаю номер своего банка, номер своего факса. Они переводят деньги, и я исчезаю.
Алексей,
с 25 миллионами.
Зачем вам 25 миллионов? Отдайте им их.
Алексей, дорогой, не тешьте себя надеждой, что вы в результате этого письма можете получить хоть один пенс. Поэтому десятку можете мне пока не давать.
Не возвращать, да.
Ясно. Ну что же, так вот вы всю мечту и разрушили. Я хотел Алексею предложить параллельный вариант. Можно вложить в этот проект небольшие деньги. За 80-90 фунтов можно открыть новую фирму, чтобы вам свою не марать. Еще за 30-ку договориться с фирмами, которые предоставляют свои адреса и телефоны. Я могу это все дать. У вас будет контора в очень представительном месте, где-нибудь на Риджин-стрит. У меня есть такая компания, и они вам предоставят и телефон. Банковский счет тоже можно открыть, это небольшая работа. И после этого сообщить все эти данные. Но, конечно, вы просто рискуете там 200 фунтов. И, во всяком случае, у вас будут и адреса, и телефоны. Все совершенно легально.
Сева, и деньги эти они переведут без всякого интервью даже по телефону.
Я бы там телефон указан.
Да. Все, и телефон, и факс.
Позвоните вы Мэрику Белла в Нигерию.
А если там телефон, за который вам нужно платить за каждую минуту, допустим, по $100?
В Нигерию?
В Нигерию. Да,
это примерно.
Можно установить специальный телефон. Если вы на него звоните, то вы можете любую сумму, которую вы назвали, брать за минуту.
Хорошо, это можно же все выяснить.
В Нью-Йорке делали.
Это же можно все выяснить.
Нет, вы набираете, и все, и моментально начинается это.
Такая волнительная тема, что она совершенно сбила с пути. Поэтому сейчас Леониду Владимировичу предоставляем слово, чтобы он напомнил нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Я вас верну к действительности, хотя эта действительность довольно удивительная. 19 ноября 1711 года, 285 лет назад, в деревушке около Холмогор родился рыбацкий сын Михаил Васильевич Ломоносов. Невозможно объяснить, почему и как 19-летний парень, с 10 лет рыбачивший с отцом, вдруг отправился в 1000-километровый пеший поход в Москву с одной только целью – научиться наукам. Так, во всяком случае, он рассказывал. И, видимо, так и было, потому что с самого начала показал он такие неимоверные способности и такую волю к преодолению и бедности, и сословных препятствий, каких в то время не было ни у кого. Сам выучил греческий язык. За 5 лет прошел 8-летний курс в Московской славяно-греческо-латинской академии. Был принят в Петербургскую академию и уже через 7 месяцев отправлен в Марбург учиться в немецком университете. Нет у меня времени, а то бы рассказывал бы биографию Помора Михаила Ломоносова целые часы. Он занимался физикой, химией, философией, лингвистикой, писал стихи. Это более-менее всем известно. Но все ли знают, что в 1756 году он написал теорию электричества? Но именно так, хотя и по латыни, был озаглавлен трактат. Известно, конечно, что Ломоносов организовал Московский университет. А что он написал рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях? Об этом вы слышали? В трактате о причинах тепла и холода ученый вплотную подошел к закону сохранения энергии. Еще один трактат посвятил упругости воздуха, свойству, на котором основана вся современная авиация. Но хватит. Я, работая над этой передачей, увидел, что по-русски есть книга Бориса Меншуткина о Ломоносове. Сам ее не достал. Я пользовался научными источниками, но тем, кто интересуется именно биографией, советую эту книгу прочесть. 22 ноября 1801 года, 195 лет назад, родился Владимир Иванович Даль. Морской офицер, военный хирург, медицинский исследователь, писатель. Он, однако, увековечил себя толковым словарем живого великорусского языка, переиздаваемым по сей день. Предки Владимира Даля по отцу были датчане, по матери немцы, а сам он полностью принадлежал России. И своей храброй военной службой, и темами многочисленных рассказов, и, конечно, словарем. Владимир Иванович Даль в качестве врача провел 3 дня у постели Пушкина, 3 последних дня жизни поэта. Сам он прожил больше 70 лет, из них около полувека работал над словарем. 19 ноября 1956 года, 40 лет назад, в Белграде был арестован Милован Джилос, бывший член Политбюро Союза коммунистов Югославии, бывший вице-президент страны, соратник Иосипа Броз Тито с 1937 года. Его «вина» в кавычках была в том, что он опубликовал в американском журнале статью в поддержку только что подавленного венгерского восстания. Правда, в это время Джилос уже не был ни вице-президентом, ни даже членом партии. Разочаровавшись в коммунистической идеологии и практике, он вышел из партии еще в 1954 году. Через год после его ареста на Западе вышла книга Джилоса «Новый класс», которую он успел тайно переправить за границу. Это было глубокое исследование формирования правящего слоя коммунистических диктатур. Автор показал, что этот слой, или класс, неизменно появляется в странах, где власть на словах принадлежит народу. Освобожденный из тюрьмы в 1961 году, Джилос пишет еще одну смелую книгу «Разговоры со Сталиным». И хотя в Советском Союзе культ Сталина уже был развенчан, хотя югославский вождь Тито еще в 1948 году порвал со Сталиным, Джилоса вновь сажают за решетку. Лишь в 1966 году его освободили по амнистии. 22 ноября 1956 года, 40 лет назад, арестован Имре Надь, премьер-министр Венгрии в революционные дни. Он был коммунистом, 15 лет жил и работал в Москве. В Венгрию вернулся в 1944 году с Красной армией. Но когда 4 ноября 1956 года советские войска расправлялись с венграми, Имре Надь обратился к Западу с безнадежным призывом о помощи. После разгрома повстанцев Надь укрылся в югославском посольстве. Его предательски отправили в Румынию, пообещав сохранить жизнь, а оттуда вернули в Венгрию. Вопреки протестам во всем мире, Хрущев настоял на смертном приговоре Имре Надь, и он был казнен.
Леонид Владимирович, если бы вы и видели, как мы читали книги Джилоса, мы читали их фотографических, таких
обе
вот увеличенных.
Книги. Да. Обе книги замечательные.
И как это было опасно вообще.
Обе книги замечательные.
Читали их частями специально.
И я тоже самое. Первая – это теоретическая книга, все равно очень была интересная. А вторая – как он портрет Сталина сделал, с желтым лицом, мешками под глазами. Эти выпивки ночные, такой ужас вообще.
Тяжело, тяжелое было.
И хамство его, это жуткое хамство Сталина. Ух.
Да. Но это была уголовная школа администрирования страны, и такие были специальные люди. Мы сейчас возвращаемся к беседе с Юрием Кирьяновым, и мы, собственно, самого главного это пока еще не сказали. Мы сказали о вас, о том, куда вы едете, чем будете заниматься, хотя в общих чертах. Вы программисты, вы, естественно, все журналы читаете, и вам известно, что происходит. Есть такое правило Мора, при котором Мор, один из руководителей крупной корпорации компьютерной, заявил, что каждые 18 месяцев или каждые 1.5 года компьютеры становятся в 2 раза быстрее, в 2 раза мощнее, и, видимо, там та же мощность становится в 2 раза дешевле. И это правило его до сих пор неукоснительно как бы выполнялось, соблюдалось. Чего нам ожидать в ближайшие 1.5 года? Вот так вот общий такой взор бросьте нам на происходящее в мире. Ну, во-первых, по части, может быть, железа, по части компьютеров.
Да, ну, компьютеры становятся больше интернет-ориентированными, скажем так. А сейчас готовится к выпуску, может быть, в конце этого года, не, скорее всего, в начале следующего, так называемый network computer. Uh-huh. Это готовые, скажем так, блоки, которые можно, с одной стороны, подключить вот в телефонную розетку, с другой стороны, в телевизор или, допустим, в монитор. В этом блоке содержится, в общем-то, все необходимое, чтобы соединиться с интернетом и успешно, так сказать, по нему как ходить, uh-huh. Да, перелистывать страницы интернетовские. Вот. Причем, так как он сильно интернет-ориентирован, он делает работу очень хорошо. То есть он не будет он не будет ориентирован на то, чтобы редактировать большие документы или создавать какие-то огромные такие публикации, но будет ориентирован именно на то, чтобы вы успешно ходили по интернету, успешно посылали почту и, так сказать, заглядывали в ньюс-группы, которые в интернете созданы. И самое главное, стоимость этого будет $500 условно, или же, так сказать, 300 фунтов в Англии. И это действительно будет так. То есть с этой цены эта цена будет максимальна. Это делается для того, чтобы каждый, у кого есть интерес, интерес к компьютерам, купил этот network компьютер, поставился дома и был связан со всеми в общую такую глобальную интернет-сеть.
А по части, скажем, личных компьютеров, этих personal computers, и будет ли возрастать дальше скорость процессоров, объем этих всяких твердых дисков и прочее? Уже сейчас уже максимальная скорость, по-моему, в районе 200.
Да, 200 это Intel-овские процессоры, uh-huh. а сейчас вот макинтошевские процессоры, они уже 533 пошли.
Не может быть.
Да. 533 это что?
Мегагерц.
Ага. Вот, то есть готовится. Ну, понимаете, как...
У вас, Алексей, по-моему, не то 40, не то 66.
Понимаете, какая штука?
У меня 150, я считаю, что он быстрый.
Это колоссальная скорость.
Да, а 533... Не успеешь только...
Ну, так как все-таки работа людей больше переориентируется с персональной работы на интернетовскую работу, на нее будет рассчитан основной рынок. На персональные компьютеры, конечно, будут усовершенствоваться. Значит, ну, последняя новость вот Intel, это, значит, 200 МГц Pentium Pro, который оптимизирован специально для 32-битных вычислений. На нем будет... Он очень хорошо работает под NT Workstation. Вот. Новые процессоры Intel будут выпускать те же самые вот на 200 МГц, плюс добавятся еще мультимедиа-инструкции, так что, допустим, декодировка видео, MPEG-видео, это очень хорошая компрессия, будет происходить очень быстро в реальном режиме времени. Так что вы сможете видеть фильмы, видеть полноэкранные, полноцветовые фильмы. Вот,
он будет успевать прокачивать всю информацию.
Успевать. И уж, конечно, играть музыку.
Конечно.
Тут я сейчас должен сделать небольшое вступление, перерыв. Во-первых, Леонид Владимирович у нас компьютерный док, и он, в принципе, должен вас допрашивать. А с другой стороны, я хочу вам, коллеги, задать вопрос. За 9 прошедших лет опаздывал ли я когда-нибудь на работу?
Скажем, нет.
Пока нет.
Уходил ли я когда-нибудь с работы раньше времени?
Нет.
Тоже нет. Вот сегодня я хочу впервые это сделать. Дело в том, что мне
вот
нужно...
Прямо вот сейчас.
Да, мне нужно сейчас ехать через реку. Меня ждут там ровно в 9 часов, сейчас без 8 минут. Меня ждут там, чтобы зачитать несколько строк поэтических на концерте музыки Софьи Губайдуллиной. О-о-о. Я сегодня был там утром на репетиции, и все. Алексей, вы и Леонид Владимирович будете Севой Новгородцевым. Работа очень простая. В 58 минут, 52 секунды. Так. Сзади не слышно. Будут угу. начинаться вступительные наши вот эти угу. заключительные Ясно. Аккорды, которые к 59 минут 16 секунд превратятся в колокола. К этому моменту надо сказать последнее слово.
На том же месте, в тот же час.
Да, в 59:28 вся передача закончится. Вот, собственно говоря, и все.
Сева, большое спасибо за инструкции. Мы, вы знаете, только 9 лет с вами работаем. Значит... Вы, конечно, их усвоить еще не успели.
Да.
Но поскольку вы нам рассказали, теперь мы все более-менее сделали.
Юра, для того, чтобы подготовить себе уход, чтобы я не шуршал тут стульями в эфире, мы заведем немножко музыки для Юрия Кирьянова, его любимая группа «Аквариум» с пластинки «Навигатор».
Гарсон номер 2, гарсон номер 2, на наших ветвях пожухла листва, и, может, права людская молва, и все только сон, гарсон номер 2. Вот стол, где я пил, вот виски со льдом, напиток стал бы, стол сдали в музей.
Леонид Владимирович, я предоставляю вам право первым стать Севой Новгородцевым сегодня.
А вы бы лучше объявили, какую это песню Борис играли.
А вот песню какую? Юра, ведь эта песня исполнялась по вашей заявке. Что это было?
«Гарсон номер два».
Ага.
Вот видите, мы установили, какая песня. Очень хорошо. Теперь пойдем дальше. Без Севы Новгородцева все-таки, знаете, трудно. Вот. А, сразу видно отсутствие руководящей руки. Но поскольку мы говорим о компьютерах, позвольте вам вот что сказать. Вот сейчас смотрите, вот вы едете на видеотелефоны. Мы все сейчас уже подключены, сейчас все мы трое подключены к сети интернет. Но про вас и говорить нечего. А, как вы думаете, скоро ли настанет такое время, когда просто все жители Земли смогут друг с другом общаться с любого места, где бы они ни находились?
Да, скоро.
Как скоро?
Это второй вопрос.
Да.
Я думаю, начало 2000-х.
Начало 2000-х.
Да.
То есть для этого придется, конечно, распространить компьютерную телефонию. Бог знает, в какие места, в Черную Африку.
Да, много лет, так как основные, так сказать, основные сети, компьютерные сети интернета, они принадлежали американским военным и американским ученым. Долго лет интернет не развивался. Он развивался, так сказать, он развивался качественно. Качественно. Он хорошо развился качественно. Он начал развиваться количественно только последние несколько лет.
Правильно.
Все несколько лет. И, так сказать, это растет в геометрической прогрессии количества узлов. Сейчас, когда интернет, вот вы ходите в каждую страницу интернета, вы видите сверху какую-нибудь рекламочку.
Обязательно.
Чего-нибудь. То есть большой бизнес уже понял все преимущества всего этого дела. И огромное количество частных компаний, и малых, и больших, кстати, на интернете не видно, большой ты или маленький, так сказать. Видно только лишь качество твоей работы. Огромное количество компаний, маленьких и больших, оно, так сказать, уже установило у себя узлы интернета и пользуется этим, и пользуется очень активно. Вот мы вот загружали недавно кусочек звука.
Угу. Юра, а у меня вот другой вопрос. Ну, хорошо. Вот вы сказали, что все это будет развиваться, там, через 10 лет, через сколько-то все будут общаться с друг другом. Но ведь всегда будет категория людей, у которых к технике просто физиологическое неприятие. Вот таких,
точно,
как
так.
Я. Подумал ли кто-нибудь о будущем этих людей? Что будет с ними?
Простите, Алексей, у вас неприятие, но у вас сейчас стоит компьютер, связанные с интернетом.
Да, Леонид Ильич, но
как бы вы сами ответили на свой...
Я хочу сказать, у меня есть жена, которая за этим компьютером работает, и когда она там кликает этой самой мышкой, то у нее там все летает, она делает дизайны и все. Но у меня это физиологическое неприятие сохраняется. Юрий, ну что же будет с этими людьми? Окей, нас мало, но что же вы с нами сделаете?
Сейчас огромное количество людей, у которых есть видео магнитофоны, да, видео. Огромное количество людей, у которых есть телевизор. Вот сейчас речь идет о том, вот в крупных корпорациях и Microsoft, Sun и Apple идет о том, чтобы создать спецификацию, такой network компьютер или нет PC, Microsoft занимается, нет PC,
правильно,
которая бы настолько была проста, что она бы ничем не отличалась от
печатания на машинке.
От видео магнитофона.
Даже
это берете remote control и вот эти вот те же самые клавиши, которые управляли вашей пленкой.
Дистанционное управление.
Будут управлять вашими страницами. То есть вы будете ходить по страницам. И качество картинки будет такое же, которое вы можете видеть в хороших фильмах на телевизоре. И, в принципе, для этих людей, для которых много. И, в принципе, призначается эта цена, небольшая цена, легкость подключения. И многие говорят о том, что, в общем-то, и подключение к самому интернету уже сделать бесплатным, потому что, в принципе, те, кто хотят делать деньги с интернета, они его получат, они в конце концов его получат, размещая рекламу, делая какие-то услуги, предоставляя, допустим, вот продажу услуг. Вот недавно в Англии, так сказать, вот фирма, крупный очень магазин Tesco, он же можете в интернете заказать продукты и плюс добавить 5 фунтов и привезти домой.
Ну что, Леонид Владимирович, я вижу, что вы, вы хотите чокнуться не только, может быть, за нашего гостя,
нет,
но ведь за то, как мы с вами стали Севой Новгородцевым.
Это впервые, да? Да-да. Ну, ни в коем случае я на такое высокое звание не претендую. Я хочу поблагодарить нашего гостя, который будет работать вот на эту высокую цель.
В том же месте, в
тот же час. И сказать, что мы с вами встретимся через неделю на том же месте, в тот же час.